Братья, у нас сейчас урок душепопечения будет, или консультирование, можно так сказать. Сейчас братья раздают, только, пожалуйста, вместе ходите. Первый, второй, третий, пятый брат. Вот. Вместе ходите. Там раздают рабочий вариант. Отдельно не ходите, братья, друг за другом ходите. Кто первый, кто второй, кто третий, четвертый, пятый листок. Это раздадут вам, там как бы получается вот, работа над материалом. Оно, у меня было предложение такое, вот, чтобы вы могли там записывать и конспектировать против того столбика, который мы рассуждаем. Там непронумерованные страницы, вы будете смотреть... У нас будет на стене показывать это все, и вы будете искать, где это находится. Потому что здесь копи-машина не делает, не ставит страницы. Вот. Ну, у меня перед этим, пока братья показывают, или как разносят, раздают, у меня будет такой вопрос. Душепопечение. Как вы, братья, себе представляете это в своем служении, или в своей жизни, или в церкви. Вообще, душепопечение, как оно считается? Это библейский урок, это библейское понимание, или это просто ну, такое общенародное понимание? Как вы думаете, душепопечение – это в церкви необходимо или это не обязательно? Вообще, кто, может быть, думал об этом душепопечении, как оно вообще воспринимается и как наше понятие? Но я просветирову хотел бы спросить. Брат Андрей.
Необходимо.
Необходимо, да? Ну вот, брат Александр, кандидат. Да-да, ты. Как ты считаешь?
Необходимо
это. Кто сталкивался с этим душепопечением? Брат Вильгельм, вот у тебя церковь, там немалая церковь, я знаю, я там был, посещал Темиртау. Как ты думаешь, вот душепопечение тебе приходилось совершать? Ты встречал какие-то трудности в этом? Что тебе надо было бы больше что-то знать о душепопечении? То есть получается, что мы встречаемся с этим, и мы чувствуем, что нам не хватает того, что у нас есть. Душа, с которой мы общаемся, ей надо больше. Вот. Ну, а брат Александр Сенцов, как ты считаешь, вот душепопечение сегодня у нас на правильном уровне стоит, или что-то надо нам делать в этом вопросе, в церквях?
Надо делать,
да? Я лично тоже думаю, что этот вопрос, может быть, он начинается у нас, и его надо поставить на более основу, такую твердую основу, чтобы мы могли бы в этом вопросе иметь какие-то хотя бы начальные понимания. Душепопечение, или, как можно сказать, библейское, это библейское основание. Это то, что необходимо для лечение или восстановление внутреннего человека и для его укрепления. Без душепопечения невозможно быть. И сам Христос – это был идеальный первый душепопечитель. И вот апостол Павел говорит, обратим внимание, вот слова, братья. Найдите этот листочек, где у вас есть, это, там есть душепопечение, консультирование. Найдите его, и вы будете следить. И на поле там вы будете делать свои пометки из того, что вам надо запомнить. Поэтому Павел говорит, учил каждого из вас, это в Деяниях апостолов, где он говорил вот эти слова, каждый из вас три года учил. Апостол Павел, это было душепопечение. Вообще, я хотел обратить внимание, например, здесь у нас есть братья-служители, кандидаты на служение, есть руководители молодежи, есть с молодежью братья присутствуют. Я думаю, душепопечение то всех касается. Например, руководитель молодежи, он может быть душепопечитель, должен быть. Служитель, диакон, благовестник, просвитер. Всех нас этого касается. Родители, отец, мать должны быть душепопечителями. Дальше мы об этом с вами посмотрим. Душепопечение, вот смотрите, душепопечение – это забота о сердце человека. Вот что означает душепопечение. Это забота о сердце человека. Душепопечение – это взращивание души христианином в соответствии с идеалом Христовым. Вот это связаться с Христом. Это забота душепопечения, душепопечителя. Мы смотрим, термин душепопечения соответствует терминам строительства души, непрерывное попечение о пастве, сострадательная любовь и прочее. Это вот что входит, какие слова мы можем употребить, вот термины душепопечения. Сострадательная любовь, попечение о пастве. Все эти термины означают всю полноту пастырской любви и заботу о пастве. Вот все эти термины вместе – это вся полнота пастырской любви и заботы о пастве. Высшим авторитетом в вопросах консультирования должно быть. Смотрите, братья, что должно быть? Божье Слово. Все остальные методы, они не есть библейские. Там ремонт души, чувств и все остальное. Слово Божие. Это основа всего и самое высшее. И Павел говорит, что «я родил вас благовествованием». И здесь важно в нашем душепопечении. «Я является ли Бог, который в Писании, отправной точкой вашего отношения к грехам?» Слово Божие. А теперь, является ли Бог, который в Писании, в Библии, отправной точкой вашего отношения к грехам? Или психология, или еще какие-то методы? Нет, только Бог. Именно библейский Бог. Тот, который в Библии себя выражает. Это очень важно. И стоит ли Бог в центре нашего понимания? Для душепопечителя это очень важно. Кто в центре нас стоит? И душа, с которой человек беседует, пастор, душепопечитель, он должен поставить в центр своей беседы Бога. Вот откуда оно. Этого надо достичь. Вот к этому надо прийти. И последнее, что хотел сказать, какая отводится роль и важность самому Иисусу Христу. Можно душепопечение построить, как и люди. В общем-то, строят, говорили человека или привели ему там хорошие примеры. И вроде бы что-то наладилось. Ну, пообещай, что-то наладилось. Ну, давайте попросите друг друга прощения. Но там не было в центре Христа. Это не является полноценным душепопечением. Если в этого человека, который пришел, и мы его не подведем, чтобы он связался с Иисусом Христом, наше душепопечение не будет эффективным. Оно не излечит его внутреннюю жизнь. Только Христос и только Он должен являться самым главным центром в нашем душепопечении. И Слово Божие. Это, от этого отходить никак нельзя. Этого никак нельзя лишиться. Поэтому, братья, служители, благовестники, диакона, руководители молодежи. Все наше служение, все должно быть, отражать Иисуса Христа, Его личность. Три аспекта душепопечения. Три аспекта. Первое. Это наше богослужение. Личное, то есть частное душепопечение. И работа с теми, кто на церковном взыскании и отпавшие. потому что их тоже нужно привести и возродить в церковь. И здесь должен быть душепопечитель. Кто может быть душепопечителем? Кто может быть душепопечителем? Ну, здесь мы отмечаем, просвитер – это его прямая обязанность. А я бы еще так думал, рукополагать на просвитерское служение, если у него есть качество, учителем, то есть душепопечитель, он может научить. А просвитер стал просвитер, чтобы побольше денег собирать или еще что-то делать, какие-то другие дела, это не душепопечитель. Душепопечитель – тот, кто имеет в своей жизни центр Иисус Христос и может души приводить к Иисусу Христу. Это его прямая обязанность. Диакон тоже душепопечитель, потому что немало людей переживает, будем говорить как, уныние, сомнения, упадок сил из-за материальной стороны. И здесь должен быть диакон. Он должен иметь такой хороший кругозор в материальной жизни, чтобы эту семью поднять и помочь ей понять свою суть и приблизиться к Иисусу Христу и доверить Ему все наши материальные трудности. А христиане бывают, попадают в очень сложные ситуации материальной, будем говорить, как сказать, проблемы. Вот. И здесь диакон, он покажет, объяснит по порядочку, бюджет там и все остальное, вот, чтобы этой семье помочь. Но в центре у него должен быть Иисус Христос, потому что, может, у них произошло где-то нечестность в материальном служении, где-то им надо покаяться, восстановиться в этом, этой семье или личности какой-то, душе, члену церкви. И как раз диакон может очень хорошо посодействовать этому. Руководитель молодежи может быть. Я помню, мне было 23 года, я с армии пришел, и вот в церкви молодежь, служение. Ну, я еще не был служителем, не был женат. И приходит ко мне однажды днем после обеда браток с молодежи. Он приехал ко мне и говорит, я хочу исповедаться. Я уже не могу дальше. Я вижу слезы на глазах. Я переживаю очень сильную борьбу. А я растерялся. Я не знаю, как быть. Я всего руководитель молодежи. Я ему сказал, подожди чуть-чуть, несколько минут подожди. И я вышел с комнаты. Я ему сказал, я сейчас возвращусь. Я ему ничего не сказал. Я просто ушел в другое место и упал на колени Господи. Я говорю, не знаю, что делать. Я вижу его слезы, глаза. Его сказать, это не я, иди кому-нибудь ищи. А на то время просвитера у нас не было в церкви. Везде, ну, как сказать, трудности такие были. И я вот просто Господа просил. И вот внутренне получил такое свидетельство, или, как сказать, сказал, Господи, могу ли я, имею ли я право вот это делать, принимать такое исповедание. Хотя сам не знал, что это такое. Я вернулся, я говорю, ну, что у тебя есть сказать? Я начал изливать душу. Мы помолились вместе. Долго он рассказывал о себе, о своих переживаниях. Ему было лет 17, даже не было, по-моему, 17 лет. Молодой человек. На сегодняшний день он служитель, просвитер церкви. И всегда вспоминает, я встретился с его детьми, замужние уже дети его, и они говорят, нам папа всегда говорит, что у меня отправной точкой в жизни все повернулось по-другому, когда я побеседовал с братом Сашей. Ну, в таком смысле, ну, как молодежь с молодежного возраста. Я до сегодняшнего дня не могу сказать, правильно я сделал или нет. Имел ли я право или нет. Ну, может руководитель молодежи встретиться с такой ситуацией. Встретиться. И оттолкнуть душу и сказать, иди, грейся, питайся, или где-то кого-то найди. Надо помочь душе. А Бог, если посылает, стань душепопечителем. Стань. И помолись вместе, посочувствуй и посострадай. И еще, кто может быть душепопечителем? Проповедники тоже. Регент церкви. Родители, отец и мать. Детский работник, Потому что мы с вами говорили там, кто взращивать может души. Душепопечитель. И каждый, кто дитя Божие, он может оказаться душепопечителем. Это очень важно. Кто не может быть душепопечителем? Кто не может быть душепопечителем? Не может быть тот, кто находится на церковном ограничении или взыскании. Он не может оказаться духовным попечителем. Он не окажет помощи. Ему надо самому, как сказать, пройти или восстановиться духовно. И, потому что он не поможет. Хотя, может быть, и поможет. Есть, которые могут сказать, иди к просвитеру и поговори с ним, ну, который не берет на себя. Но я больше имею в виду, что человек на взыскании, он не может стать душепопечителем. Он может послать кому-то, но самому ему трудно будет, ну, не имеет права. Или как вы, братья, думаете? Я думаю, вы согласны будете с этим. Вот. Еще не может быть душепопечителем тот, кто, смотрите, скрывает свои преступления. Он успеха не будет иметь, если он находится в грехе, неисповеданном грехе. Он тоже не окажет хорошего влияния, хорошего душепопечения. Не держащийся здравого евангельского учения, он тоже не может быть душепопечителем, потому что он не наставит в истине. Это будет больше вред, может быть, этой душе, с которой он будет общаться, чем польза. Поэтому он не может быть душепопечителем, и мы не можем на него надеяться. Вот. Пастор церкви, который не проникнут служением душепопечения, не может быть благословенным пастором. Братья, это очень важно для просвитеров церкви. Пастор церкви, который не проникнут служением душепопечения, это его основная, как сказать, задача, это его основное служение – пасти Божье стадо. Пасите Божье стадо, какое у вас есть. Это для душепопечения, для просвитера, для пастора церкви, это очень важно. Если он от этого уклоняется, если он старается как-то обойти эти вопросы или же не является душепопечителем, больше всего он наемник. А это беда для церкви. Потому что наемник бежит, видит беду и убегает. Убегает и как-то с себя снимает эту ответственность. А пастырь добрый, он идет за овечкой, ищет ее, находит ее, это душепопечение. Поэтому сегодня мы здесь, вот, братья, с вами и говорим об этом, для того, чтобы, если кандидат на служение или уже рукоположенный на служение, мы должны восстановить этот вопрос служения в церкви. И еще то, что если церковь большая, и пастырь один, это беда, это не душепопечитель. Хотя бы пастырей было примерно на 30-50 членов церкви. Значит, надо, чтобы ты душепопечитель тогда, когда ты рукополагаешь или движешь в церкви, вопрос больше на рукоположение пастырей, которые душепопечение могут совершать, чтобы им поручить вот количество паствы, чтобы они могли совершать душепопечение, потом можно поменять и все. Но если пастор говорит, у нас таких нет, как я, он один пастор, там 100 членов или 200 членов церкви, он один, он просто не делает той работы, которую Господь ему поручил. Он должен еще выдвинуть служителей, чтобы служители были, которые могли печтись о стаде Божьем. Печтись о душах день и ночь. Каждого из вас учил 3 года. А так конечно, это дело не будет расти. Поэтому пасите Божье стадо, какое у вас, это Павел говорит, надзирая за ним, это Петр говорит, пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно И богоугодно, вот это слово «богоугодно» – это полная связь с Богом. Без Бога ничего. И та душа, которая находится под нашим попечением, она должна чувствовать не нас, а Бога. Между нами и между словом Бога и душой попечения мы должны быть незаметны. Душа должна соприкоснуться с самим Богом. Иначе это душепопечение будет временное и неполное. Поэтому Богу угодно это, чтобы... Если это угодно Богу, Бог будет благословлять. И еще, смотрите, не для гнусной корости, а люди это почувствуют. Почему пастор со мной разговаривает? Почему он меня позвал на встречу? Почему он мне предложил беседу? Ага, у него, значит, планы. То-то решить надо в церкви, поэтому я ему нужен. А так я ему больше не нужен. Понимаете, как получается? И душа это чувствует. И они еще больше замыкаются, и это душепопечение, оно не идет в пользу. И Господь это не благословит. Не для гнусной корости, но из усердия. Вот это члены церкви должны почувствовать, что это пастор совершает из усердия. Он в этом усердствует. Это служение проникнуто усердием и не господствуя над наследием. Души тоже чувствуют, что такое господство идет. Вот я сказал, и никак иначе. И твое мнение ни почем, и я с этим не считаюсь. Вот только так. Показать Христа, чтобы человек увидел, что он с Христом имеет дело. Вот главная наша цель. А не так, как я сказал, мы так решили, придавить, заставить, ну и все. Это не душепопечение. Не господство над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Это слово «пример» – это самое сильное попечение, душепопечение, когда сам пастор является примером. Диакон, благовестник, проповедник, руководитель молодежи. И еще все наше служение. Я хотел чуть-чуть, может, возвратиться к этой мысли. Я о ней думал сказать. И хочу сейчас прямо остановиться и сказать. Тут братья присутствуют, у нас братья молодые, нерукоположенные, мы пригласили. И иногда, может, переживают, ну как тут все служители, а мы тут как-то попали как бы не в свое место. Нет, это в свое место. И хорошо, когда мы это делаем, и слушают братья, молодые, молодежь слушает братья, потому что это нужно будет в жизни. И Бог для того нас и соединяет здесь, чтобы мы делали одно дело. Оно нужно будет. Маленький такой пример. Я приехал, меня от военкомата в свое время, в 18 лет, послали учиться на курсы шоферов, чтобы в армии водителем быть. В наше время так было. Ну и меня послали. Я знал баян, домбру, гитару, в музыкальной школе учился, это все я знал. Приехал, я слово «поршень» первый раз услышал на этих курсах, на курсах шоферов. «Поршень». Что это такое? Я сказали «поршень», а потом какое слово это сказать, я уже забыл. Мне еще раз говорят, «поршень». Мне надо было целый месяц услышать это слово «поршень», понимаете? А коленвал тем более. Люди со мной рядом сидел ученик.
Казалось бы, зачем шоферу знать, что такое «поршень» и коленвал?
Ну, может, сейчас и так. А тогда надо было знать, потому что... Сидит со мной человек, тоже с нашего города, Виктор, а он с детства с машинами. У него отец мотористом работал, и он это все понимает. И такая проблема. Через месяц меня отчисляют от этой школы. То есть классный руководитель сказал, что у нас есть 3 человека, которых мы в понедельник будем тестировать. Если они не пройдут, значит, мы их отчисляем. В этом списке я. Я выучил за эти дни все на память. И пришел, он удивился, говорит, садись в пятак. Как трудно было мне это все учить. Для меня все это новое было, я не знал. Мне надо было выучить вот эти названия, а потом разбираться, куда их собирать. А этот человек, он все знал с детства. Для него не проблема, он же другое познавал. Так вот, когда братья молодые сидят здесь, я этому радуюсь, потому что, когда придет время, им не надо это учить. Для них это не будет новое. Они будут новое постигать, а это уже они знают. Это у них уже будет работать. Поэтому я хотел бы это и сказать. Поэтому, братья и сестры, наше богослужение, служение церкви, пастора, просвитера, руководители молодежи, это для вас очень важно, чтобы наше богослужение имело такое вот направление, содержание богослужения, даже совершение духовных треб, в центре которого Христос. Это имеет душепитическое значение. То есть все служение церкви, оно должно так организовываться, чтобы оно проявляло душепопечение. Люди слушают Божье Слово, и оно проникает в них, и оно уже свою работу делает. И это Слово Божие действует на людей. Поэтому служение надо так строить, наше, молодежное, общее, назидательное, беседы, чтобы это было как одна из форм душепопечения. Душепопечение является неотъемлемой частью служения ученичества Поместной Церкви. Это тоже для нас важно. Чтобы у нас не было богослужения как концерт. Выступили одни, я помню, как один служитель, мне как-то неудобно было слушать это слово. Сейчас будет выступление. Сейчас будет выступление, там, детская группа или там, группа, там, сейчас выступление. Ну, это в клубе можно, там, на сцену вышли, выступление. А в церкви это служение. Сейчас будет участие в служении, участие будет. То есть, одним словом, чтобы характер всего нашего служения, это было душепопечение. Люди, которые пришли на это служение, они получили духовное питание, которое их обогащает. Что содействует душепопечению церкви? И вот там отмечено. Организация и проведение курсов и семинаров. Это содействует душепопечению. Организация семейных бесед и семинаров для отцов. Мы сейчас проводили, вот вначале в Массачусетсе, помню, было, и в других местах, вот и на западной части, сейчас в Небраске были. Душепопечение, это беседа с отцами. Сколько много важно для отцов мы пропускаем. Причина этому – дети уходят, не получив духовного питания, попечения о их душах в семье. Они, мы будем дальше говорить, где-то на стороне кто-то оказал другое влияние, и они пошли туда, и мы их теряем. Отец, он должен быть душепопечителем в семье. Также просвитер должен организовывать в церкви вот эти все мероприятия. Молодежные, подростковые, детские лагеря, все мероприятия, они служат, должны служить душепопечением. Второе, это вот частное, мы сейчас говорили о церкви, служение церкви, частное душепопечение, то есть личные беседы, личная вот забота. Это беседы, которые ведет пастырь наедине с верующим или неверующим человеком. Вот это тоже важная часть, когда идут беседы, которые ведет пастор с верующим или неверующим. Особое душепопечение оказывают вдовам, сиротам и одиноким. Несемейные, может быть, одиноким, могут несемейные вдовы быть. Залучше туда идти вдвоем встречаться. Нежелательно, чтобы один просвитер был, потому что это может быть неэффективное, может оказать негативное отношение. За лучшее таких вопросов обходить. Например, сестры одинокие, незамужние, то лучше бы сестры с ними беседовали бы. Если просвитер беседует, ну, с кем-то, чтобы беседовать, в этом должно быть какая-то осторожность со стороны просвитера. Ну, не настороженность такая вот отталкивающая. Ну, хорошо это организовать и правильно организовать. Вот. Ну, а оно должно быть, потому что заметно у нас в отношении одиноких, в отношении вдов, сирот, ну, как-то мы не думали о них, попечение, какое-то с ними иметь общение. Ну, так вот есть, уважаем, понимаем трудности. А чтобы вникнуть в их вопрос, может быть, там есть отчаяние, может быть, там есть вообще разочарование чего-то. И пастор должен там побыть, и там увидеть, что необходимо. Ну, так вот здесь отметили, что этот вид служения сегодня практически забыт. А это, об этом должны думать пастыря, руководители, вот, будем говорить, все, о ком мы там перечисляли выше. И еще, какие признаки о необходимости душепопечения? Бывает так, что видно человека, и надо обратить на это внимание. Вот. И таким одним это мнение. Бывают трудности, которые менее сложные. Ну, такие легкие, будем говорить, менее сложные. Какие бывают? Это нет молитв в церкви. Я вижу, как просвитер в церкви, вот брат или сестра перестали молиться, не молятся. И долгое время проходит, не молятся. Это уже есть признак того, что надо там проводить душепопечение. Может, там другая причина. И не заставлять его молиться. И не надо подходить ему и говорить, что на следующий раз, чтобы ты помолился. Это не душепопечение. Может, там есть вопросы, которые поглубже скрыты. А может, там ничего нет. Ну, в общем-то, надо обратить внимание. Это признак того, что надо проводить душепопечение. Второе, там нет ревности в служении.
Можно Ну вот вопрос. Нет молитвы в церкви.
Да.
При каком количестве членов церкви можно заметить, кто молится, а кто не молится? Как вот можно заметить, если в церкви, например, 400-300 человек на богослужении воскресном, каждое воскресенье, как вот заметить, кто из них молится, а кто не молится?
Практически невозможно.
То есть всем надо, значит, душепопечение оказывать. Обычно молятся одни и те же, как правило.
Ну да.
А со всеми остальными, значит, надо идти.
И, как правило, пожилые. Пожалуйста.
Массачусетс, вы тоже так ходили ко всем домой, кто не молится?
Я сейчас вопрос задаю вот по своей. У нас небольшая. Мне вопрос, их нужно задать, которые не молятся, или просто их оставить, если не молятся?
Да, да.
Один пресвитер так сделал, мне понравился его поступок. Он обратил внимание, что молятся одни и те же. И он серьезно, ну и мы все серьезно понимаем значение молитвы в церкви, когда члены церкви открывают уста свои, вслух молятся, это для них, во-первых, большое благословение церкви помолиться. Он провел беседу об этом, ну такую не просто вот как нотацию прочитал, а так в такой обстановке дружеской вот, народ понимает, да, в этом нуждаемся, да, мы слабее. У нас ряд есть проблем, у нас есть о чем молиться, у нас есть дети, о которых написано, плачьте о себе, о детях наших. Если мама не молится, как дочь будет молиться? Или он такую нужду обозначил, например, на крещение предстает. Ну, мы с ними беседуем, мы же должны вслух в церкви молиться. Они говорят, мы знаем членов церкви, которые годами не молятся. Мы знаем их, вы нас требуете, и они будут о нас голосовать. Ну вот так. Ну и когда обозначена была эта нужда, народ так воспринял это хорошо, он задает домашнее задание. Он посчитал, за сколько времени, там, по-моему, месяца полтора или два он дал, за это время каждый член церкви обязан хотя бы раз помолиться. И домашнее потом он спросит. Ну и ситуация заметно исправилась. Не на 100%, но так свидетельство, процентов на 70% ситуация пошла, поправилась. И добрые свидетельства были. И люди благодарили, что их победили, сказали, мы ожили, а то приходишь и вот слабеешь, не знаешь почему. Церкви не молится человек.
Пожалуйста, брат Вилли.
Это дело не тоже так. Мы вообще в конце года всегда посещаем всех членов церкви, всех, потому что кто-то в течение года
В общем-то, какая здесь, можно сказать, направленность, братья-служители, маленькая церковь, большая церковь. Надо, значит, если у тебя большая церковь, значит, трудись побольше. Ну, душепопечение оказывать надо. Значит, надо больше рукополагать служителей, больше беседовать. Если люди не могут помолиться в собрании, хотя бы они при личной беседе помолились или в каком-то кругу. Можно сделать так, чтобы раз в месяц или хотя бы в несколько месяцев раз сделать молитву по группам. Например, мы на курсах. Я тоже заметил, что курсы, вот примерно 100 человек было в Сакраменто. Ну как все помолятся в заключении курсов? Как? Я предложил, есть классы, давайте по несколько, вот этот стол пойдет туда, вот этот ряд пойдет в тот класс, те той, и с каждым пойдет служитель, у нас служители были. Они разошлись по классам, и все помолились, курсанты. Мы в Массачусетсе тоже так сделали, тоже по классам разошлись, по 10 человек там, или по 8 человек, по-разному. И помолились каждый, и даже они ехали по дороге, и говорят, нам так приятно, что мы тоже помолились. Но это надо организовывать служителю, подумать, как это сделать в моей церкви. Но это необходимо. Мы вот подумали так и сделали, и это хорошо. Я вот знаю, брат Константин делился тоже, да, в церкви. Молитвенное служение, пятница.
Что только не делаем, результатов все равно мало.
Сказал, они по группам разошлись и помолились. Понятно? Ну, это в общем, а если еще побеседовать? Обратить внимание, мы уже видим, что там не молятся, значит, есть. Есть какая-то причина, может, человек как раз нуждается в этом. Мы поспешили, а этот признак, он побудил служителя все-таки обратить внимание на это. Хорошо, и еще пропуск собрания, опаздывание, тоже важно. Это и диакона видят, и предверники видят, могут побеседовать или служитель. Ну, тоже душепопечение оказывать надо. Потому что так бывает, остывают люди, и все, и идет дальше. Потом более сложные признаки, более сложные такие признаки – это поведение брата или сестры на членском собрании. О, хорошо. Потом непримиримость вот среди родства или там других сослужителям, замкнутость, нет общительности. Ну, вот такое. И запутанные вопросы там. Это все тоже приводит к тому. Я хотел бы к молитве призвать, и мы сейчас помолимся, но я хочу пойти аж в конец, и там есть, откройте, это молитва душепопечителя. Это очень, очень хорошее, мы все не пройдем, а вот хотелось последнее. Откройте там самое-самое последнее. Молитва душепопечителя. Братья, все, кто есть, вы являетесь душепопечителями. И я, друг, спрашиваю себя, Господи, Ты идешь впереди. И когда мы будем говорить еще об исповедании, это одна часть из душепопечения, там мы на это обратим внимание. Молитва душепопечителя. Давайте ее прочитаем вместе. Господи, сделай меня орудием Твоего мира. Там, где ненависть, способность любить. Там, где обида, дай способность прощать. Там, где сомнение, веру. Там, где отчаяние, надежду. Там, где темнота, свет. И там, где печаль, радость. Дай мне способность не искать утешения, а утешать. Не искать понимания, а понимать. Не искать любви, а любить. Ибо отдавая, мы получаем. Прощая, получаем прощение. Ибо умирая, рождаемся к жизни вечной. Братья, много можно сказать о душепопечении, а хотелось бы так вот вместе помолиться. Господи, сделай меня Твоим орудием мира. Сделай меня. А это очень много. Давайте мы к преклонению колени помолимся. Аминь.